Как только почтенный бюргер ушел, его пухленькая дочка Трутхен, краснея и улыбаясь, что очень шло к ее свежему личику, вишневым губкам и плутовским голубым глазкам, повела пригожего чужестранца по извилистым дорожкам отцовского сада прямо к реке и усадила в лодку, которую два здоровенных фламандца в коротких брюках, меховых шапках и куртках со множеством застежек снарядили так скоро, как только смогли при их врожденной неповоротливости. Так как хорошенькая Трутхен говорила только по-немецки, то Квентин, да не сочтут это оскорблением его верной любви к графине Изабелле, мог отблагодарить ее лишь поцелуем в вишневые губки. Поцелуй был дан с истинно рыцарской любезностью и принят со скромной признательностью. Молодые люди с такой наружностью, как у нашего шотландского стрелка, не каждый день встречались среди горожан Льежа. Приключение Квентина в Льеже может показаться невероятным, но не следует забывать, что в такое смутное, тревожное время, какое переживали в эту эпоху жители Льежа, самые ничтожные обстоятельства могут оказать влияние на умы. Многие из наших читателей, вероятно, помнят, что когда голландцы хотели свергнуть французское иго, высадка на их берег человека в мундире британского волонтера чуть было не подстрекнула их к открытому восстанию. Впоследствии оказалось, что этот человек приехал в Голландию по своим частным делам, но появление его было принято как гарантия в поддержке Англии. Пока лодка плыла вверх по течению Мааса, мимо городских укреплений, Квентин имел время обдумать, как ему рассказать о своем приключении, когда он вернется в Шонвальдский замок епископа. С одной стороны, ему не хотелось выдавать людей, доверившихся ему по ошибке. С другой, он считал себя обязанным предупредить своего радушного хозяина о беспокойном состоянии умов в его столице. Поэтому он решил предостеречь епископа об опасности, но сделать это в общих чертах, никого не называя по имени. Лодка пристала к берегу в полумиле от замка, и Квентин, к великому удовольствию гребцов, наградил их за труд целым гульденом. Когда Квентин подходил к Шонвальду, колокол уже прозвонил к обеду, и вдобавок, как ему вскоре пришлось убедиться, хоть он и находился на близком расстоянии от замка, он подошел со стороны, противоположной главным воротам. Обходить кругом значило бы опоздать еще больше. Приняв все это во внимание, Квентин направился к ближайшему углу здания, где он увидел зубчатую стену, которая, как он думал, могла служить оградой уже знакомому ему небольшому внутреннему саду. Он собирался обогнуть этот угол и поискать какого-нибудь входа поближе. Действительно, вскоре он увидел калитку, выходившую в ров, и у калитки привязанную к берегу лодку. В то время как он подходил в надежде пробраться как-нибудь в замок этим путем, калитка отворилась, из нее вышел человек, вскочил в лодку, переправился через ров, выпрыгнул на берег и длинным шестом оттолкнул лодку обратно к калитке. Подойдя ближе, Квентин узнал в этом человеке цыгана, который, видимо, избегая встречи с ним, что было не так уж трудно, свернул на другую тропинку, быстро зашагал по направлению к Льежу и вскоре скрылся из виду. Эта встреча дала новый оборот мыслям Квентина. Неужели этот язычник был столько времени у графинь де Круа? И ради чего они удостоили его таким продолжительным свиданием? Этот вопрос так сильно мучил Квентина, что он решил во что бы то ни стало в свою очередь добиться свидания с дамами, чтобы открыть им измену Хайроддина и предупредить об опасности, грозившей их покровителю-епископу со стороны мятежников Льежа. С этим решением Квентин вошел в главные ворота. В замке, в большом зале, он застал за обедом весь причт епископа, его домашних служителей и нескольких чужестранцев, которые не принадлежали к высшей знати и потому не были приглашены ко столу его преосвященства. На верхнем конце стола для Квентина было оставлено место возле домашнего капеллана епископа, встретившего молодого шотландца старинной школьной шуткой, опоздавшему Кости, в то время как сам он позаботился о том, чтобы наложить себе в тарелку побольше лакомых кусков, для того, чтобы устранить всякую мысль о том стремлении все ощущать реально, которое в стране Квентина, как говорят, делает шутку либо не шуткой, либо, в лучшем случае, такой шуткой, которую нельзя раскусить. «Настоящая шутка — это не шутка», — говорит шотландец. Желая оправдаться перед присутствующими в том, что он опоздал к обеду, и снять с себя подозрения в невоспитанности, Квентин описал в коротких словах переполох, который произвело его появление на улицах Льежа, когда в нем узнали стрелка королевской гвардии, и, стараясь придать своему рассказу шутливый оттенок, добавил, что не знает, как бы он выпутался из своего неприятного положения, если бы его не выручили какой-то толстый бюргер и его хорошенькая дочка. Но присутствующие не оценили этой шутки. Они были слишком поглощены содержанием рассказа. Они даже забыли о еде, слушая молодого шотландца, и когда он кончил, за столом царило гробовое молчание, прерванное, наконец, дворецким. «Господи, хоть бы уж скорее пришла к нам эта сотня копейщиков из Бургундии», — произнес он тихим, печальным голосом. «Но почему вы с таким нетерпением ее ждете?» — спросил Квентин. «Ведь у вас здесь немало опытных, прекрасно вооруженных солдат, а ваши противники не более как беспорядочная толпа мятежников, которая, конечно, разбежится, лишь только завидит развивающиеся знамя и вооруженных людей». «Вы не знаете здешних горожан», — сказал капеллан. «Недаром их, да еще жители Гента, считают самыми свирепыми и неукротимыми мятежниками во всей Европе. Герцог Бургундский дважды усмирял их восстание против епископа. Дважды строго наказывал их, урезал им льготы, отбирал знамена, облагал налогами, от которых они давно были освобождены, как граждане вольного города. В последний раз он на голову разбил их при Сент-Троне, в битве, стоившей им около 6000 человек убитыми и утонувшими во время бегства. А после этого, чтобы отнять у них на будущее время всякую возможность бунтовать, герцог Карл отказался войти в отворенные перед ним городские ворота, а приказал снести до основания 40 ярдов городской стены, и через этот пролом вошел в Льеж как победитель с опущенным забралом и копьем наперевес во главе своих рыцарей. Сами льежцы говорили тогда, что если бы не заступничество его отца, Филиппа Доброго, герцог Карл, в то время еще граф де Шароле, предал бы их город огню и мечу. И вот теперь, несмотря на свежие воспоминания обо всех этих бедствиях, несмотря на незаделанный пролом в городской стене и на пустой арсенал, одного вида шапки шотландского стрелка оказалось достаточно, чтобы они снова готовы были подняться как один человек. Да, да наставит их Господь на путь истины. Но я боюсь, что дело кончится жестоким кровопролитием между непокорным народом и вспыльчивым государем. Ах, как бы я хотел от всей души, чтобы мой прекрасный, добрый господин занимал менее почетное, но более безопасное место, ибо здесь его митра подбита не горностаем, а тернием. Я нарочно говорю вам это, господин чужестранец. Если ничто не задерживает вас в Шонвальде, бегите отсюда как можно скорее. Это единственное, что сделал бы на вашем месте всякий благоразумный человек. Да, кажется, и ваши дамы того же мнения. Я слышал, что они недавно отправили одного из слуг ко французскому двору с письмами, в которых, вероятно, сообщают королю о своем намерении искать более безопасного убежища.